Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, здравствуйте, дорогие слушатели. Приветствую вас в студии «Светлого радио». Это наш совместный проект по традиции в четверг. Как всегда в эфире, совместный проект «Радио «Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Как всегда в этой студии директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. Здравствуйте еще раз. С удовольствием представляем гостя. Сегодня вместе с нами и с вами в ближайший час проведет протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и о чем еще говорить, как не о Синодальной библиотеке, которая свое существование начала в 87-м году, правильно, отец Александр? И вы там находились с самого начала.
Да, когда библиотека была создана, она находилась в Данилове монастыре. Занимала там часть больничного корпуса и состояла из книг покойного владыки Михаила Чуба, которые были привезены из Тамбова в 1985 году, из книг владыки Антония Мельникова, митрополита ленинградского, который завещал свои книги духовный центр в Даниловом монастыре, и из тех книг, которые были собраны в Даниловом монастыре до нас, до, собственно, в первые годы при отце Евлогии.
То есть с того момента, как Данилов монастырь был возвращен церкви.
Да.
Ну, это, ну постепенно, как он... с 83-го, с 84-го года.
Ну, книги, может, не с самого первого года стали собирать, поскольку там, я хорошо помню, как это все происходило, там была совершенно разруха, там была большая стройка. Ну, как только там появились монашествующие, послушники и так далее, сразу у них, естественно, возникли...
Постамент с Лениным, как мы сейчас с вами вспоминали до начала передачи.
На месте источника стоял... Была клумба, а посреди клумбы стоял постамент из-под Ленина. Ленина...
Вынесли?
Да, милиционеры его унесли с собой. Там же было исправительное учреждение детское. А постамент остался. Его с энтузиазмом сносили православные христиане еще за... долго до конца, до крушения Советского Союза, что было большое удовольствие им доставило.
Ну, еще бы. Где еще Ленина снесешь?
Да. Да, но это вот...
А как вообще явилась идея Синодальной библиотеки? Под чьи нужды она создавалась? Потому что, ну вот, да, у нас были, например, духовные школы, но у уважающих себя духовных школ, у Московской академии, у Ленинградской академии были свои библиотеки. Зачем нужна была Синодальная библиотека?
Духовные школы, библиотеки были по необходимости, потому что никакое учебное заведение не может существовать без библиотеки. А других церковных библиотек в Советском Союзе не было.
А на кого рассчитывали? Все-таки 87-й год, да, мы как-то привыкли отсчитывать новую эпоху в церковной жизни с 88-го, и при том, если послушать свидетелей, которые там занимались подготовкой празднования крещения, тысячелетия крещения Руси, начинает казаться, что, да и, наверное, так и было, до самого празднования многие не представляли, что сейчас все будет меняться, поэтому 87-й год, по идее, еще достаточно...
Причем так стремительно.
Да, и 87-й год достаточно еще... тяжелый для церкви, для жизни церкви. А на кого рассчитывали, когда создавали библиотеку? Кто читатели?
Предполагалось с самого начала, что она будет открыта для всех, что, собственно, и было. Действительно, как только она открылась, она действительно была для всех доступна. Всякий человек мог, зайдя в Данилов монастырь, спросить, где тут Синодальная библиотека, я хочу
записать, получить там читательский билет.
Да, но она была, естественно, только в читальном зале выдавались книги, потому что в те годы, ну, не было избытка, так скажем. Да, но, опять же, те же самые монахи и сотрудники многочисленные этого духовного и административного центра в Даниловом монастыре. Ну, знаете, что слово «монастырь» там ведь стоит не случайно так вот на втором плане.
Ну, конечно,
потому,
да.
Когда открывали
Данилов
передавали монастырь,
это как под административный центр.
Да, его старались не называть при этом монастырем, потому что открыть в Москве монастырь – это, ну, такая крамола явная. Но там же открыли и ОВЦС в бывшем братском корпусе, надстроив его двумя этажами. Кстати, там был и музей, может, вам, может быть, тоже очень интересно. Я не знаю, как он сейчас существует, но в первые годы там был прекрасный музей, собственно, Данилова монастыря.
И вы знаете, по-моему, я помню этот музей, нас, школьниками, вот буквально в самом начале 90-х годов возили в монастырь в Данилов на экскурсию. Да. Как всегда это бывает со школьными экскурсиями, это все было очень бестолково, и дети радуются в основном тому, что их из четырех школьных стен в автобусе куда-то вывезли.
И вместо уроков.
Вместо уроков, да. Вот. Но музей этот, я, кажется, вот сейчас, по вашим словам, припоминаю.
Но Данилов монастырь был в те годы просто, ну, таким, ну, как это сказать, более чем известным местом. Но на московских вокзалах в рупор кричали приезжающим гражданам, что если у вас есть 2 часа свободного времени, записывайтесь к нам на экскурсию, и вы посетите Красную площадь.
Воробьёвы горы!
Нет.
Ленинские горы еще тогда.
Порядок был немножко другой. Ленинские горы я не помню. Вы посетите Красную площадь, могилы Высоцкого и Данилов монастырь.
Прекрасно.
Это, видимо...
Прекрасно. Это вот вторая половина 80-х, да?
Это вот... И люди, конечно, записывались.
Нам,
и,
да, вот...
И приезжали. То есть в воротах монастыря просто была толчья на вход и на выход такая, что они довольно широкие ворота, как вы знаете. Так вот, там...
И нам в музей даже приносят какие-то тетрадочки с переписанными молитвами, акафистами, ну, вот эти вот обычные артефакты, да, той эпохи. И там на последних страницах в очень многих тетрадках там подробная такая инструкция, как добраться до Данилова монастыря. Там, или от Новокузнецкой, или от Павелецкой, трамвай такой-то.
Казалось бы, ничего сложного.
Ну вот, тем не менее.
Хотя да, у нас была программа, да, извините, пожалуйста, у нас была программа с Алексеем Константиновичем Светозарским буквально несколько недель назад, все желающие могут ее найти у нас в архиве, как раз она посвящена тому, как возвращали Данилов монастырь церкви, и он, кстати, тоже говорил, что он впервые, идя еще школьником, по-моему, старшеклассником, на поиски Данилова монастыря, еще непередаваемого церкви, когда... Там только-только начинались реставрационные работы, еще до передачи. Он довольно долго его искал.
Да нет, ну, искать его не надо было. Трамвай делал, шел не так, как сейчас он идет. Там сейчас спрямили трамвайные пути. В советское время трамвай ходил ровно под стеной монастыря и делал такой довольно крутой поворот там в углу перед заводом железобетонных изделий. И все знали, что вот прямо вот за стеной бывший монастырь. Правда, туда войти было невозможно.
Ну, потому что это было исправительное учреждение.
Это исправительное учреждение, да. Было, да. До самого своего конца. Да, так вот, а когда появилось, когда ворота эти открылись, ну, особенно, конечно, все-таки после празднования тысячелетия крещения, то есть после лета 88-го года, ну, до этого просто там шла там, подготовка.
Ну, работы-то было очень много, конечно. Да,
да. Лакировка до самого последнего дня. И просто там уже какую-то такую экскурсионную деятельность трудно было развернуть. Ну, как только она развернулась, она моментально развернулась сразу же, вот с лета 88-го года, то там было просто не протолкаться от этих экскурсий. А кроме того, народ туда приходил с всякими жизненными вопросами. В частности, все решившие креститься, некрещенные за все советское время люди, приходили именно в Данилов монастырь. Там в самом монастыре не крестили, но там был храм Воскресения Славущего за монастырем. И там, по-моему, крестили непрерывно с утра до вечера.
И по нескольку десятков сразу.
Да, и по много людей сразу. И совершали другие необходимые людям требы, но в те годы это был просто поток, но не только там, конечно.
Я еще помню вот эту атмосферу ажиотажа такого, в буквальном смысле ажиотажа.
Ну, в те годы в Иловском соборе крестили 3 раза в день, то есть крещение
совершалось
каждый день. Но в выходные дни там было просто много десятков людей каждый раз на каждое из этих 3 крещений. А в будние дни, ну, так, человек 5-10 там приходило вот по 3 раза в день. ну, допустим, там в 9 утра, в 11 и в 3 часа дня. Вот, и каждый раз люди
как
приходили...
Как в алмазный фонд.
Да. Угу. Мне как раз тогда, тоже начало 90-х, это все продолжалось, меня там рукополагали, проходил практику диаконскую, священническую.
Ну, в этом храме, да? Или в Елоховском?
Елоховском, да. Елоховском,
ну, там
да.
до сих пор многие проходят.
Там все проходит, да.
Церковь-то, да.
Да, и... Вот это все было видно тогда, все это продолжалось несколько лет, но в 88 году как раз вот пик всего это был, конечно, в Даниловом монастыре, это было такое место, ну, знаковое. Да, и там же была библиотека. Естественно, люди, приезжавшие по своим там, делам более-менее официальным, туда, иностранные делегации там, или просто какие-то не только иностранные, такие всякие приметные экскурсанты, считали своим долгом посмотреть и Национальную библиотеку. То есть у нас тоже был постоянный какой-то приток посетителей.
Маргарет Тэтчер к вам не приводили?
Нет, Маргарет Тэтчер не приводили, а там американского посла и послов многих других стран приводили.
А вот. Она уже тогда была представительна или, или нет?
Библиотека?
Да.
Ну, там сам факт ее существования, она не была уж очень представительная. Но все-таки помещение было небольшое, был такой небольшой читальный зал. Но было что показать, какие-то были любопытные старые издания. Вот эти личные собрания, которые, на которых можно было так вот показать их, так обозреть. Ну и ясно, что все эти посетители тоже довольно часто приносили книги или указывали, где можно взять книги. И началась такая довольно активная собирательская деятельность. То есть мы пытались...
Процесс пошел.
Процесс пошел, да.
Как всегда это бывает.
И в частности обращались в государственные библиотеки. И любопытный такой был факт, что как раз вот в конце 80-х годов прекращал свое существование Совет по делам религии, и из этого учреждения, его последние, так скажем, насельники в Гагаринском переулке, обратились к нам с просьбой забрать библиотеку. И надо сказать, что как раз перед своей смертью это учреждение как раз размножилось и расцвело. То есть если всю советскую эпоху они скромно сидели в Неаполимском переулке в одном здании, как-то без не особо афишировали свою деятельность, то при Харчеве они там породили Совет по делам религии при Совете министров РСФСР, чего раньше не было, заняли особняк в Гагаринском переулке.
То есть это как нам астрономы вот обещают, что солнце перед тем, как схлопнуться окончательно, оно, да, оно превратится в огромный пылающий шар.
Да, и мне довелось побывать и в том, и в другом здании.
В Гагаринском и в Неаполимовском.
Да, в Неаполимовском и в Гагаринском. В Неаполимовском были какие-то остатки, то есть меня тоже кто-то навел, проходя мимо, то там уже выметали, так сказать, ссор под какое-то финансовое учреждение. И среди этого ссора были всякие, ну, там, журнал Московской патриархии, какие-то документы той эпохи. И мне сказали, вот выкидываю, дескать, посмотрите. И действительно, я совершенно без всякого предварительного договора просто заехал, зашел спокойно на эту стройку, никто меня не остановил. Посмотрел, там действительно лежали кипы журналов Московской патриархии за разные годы, какие-то, ну, еще какие-то документы. И среди прочего, что было большой удачей, инвентарные книги библиотеки Совета по делам религии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки. А что можно сказать, что по времени создания Синодальная библиотека наследовала библиотеки Совет по делам религии?
В каком-то смысле.
Ну, нет, ну, это малая часть нашего фонда, так скажем.
Но... А что за книги были в библиотеке Совет по делам?
Когда дошло до самой библиотеки, она находилась как раз в Гагаринском переулке, а не в Неаполимовском, то оказалось, что это довольно большая библиотека. И когда мы в нее, собственно, явились, чтобы на нее посмотреть, то все-таки столкнулись с тем, что о ее кончине этой этого учреждения, стало быть, и бесхозной библиотеки, узнали не только мы, но и сотрудники Российской государственной библиотеки, которые тоже туда явились и сказали, что если умирает государственное учреждение, то государственная библиотека должна быть правоприемником.
То есть вам еще предстояло сразиться,
да, мы с ними сразились.
С Ленинкой.
Да, мы сразились, и, надо сказать, довольно успешно. Мы заключили компромиссное такое соглашение. Они говорили, что вот совершенно резонно говорили, что раз это государственное учреждение, то они должны забрать его имущество книжное себе. А мы столь же резонно говорили, посмотрите на эти книги, они же все имеют штампы дореволюционных церковных библиотек.
И, наверное, еще, кстати, тут самое время сказать, что синодальная библиотека, которая существует сейчас, последние уже 32 года, она наследница, ну, если уж серьезно так говорить, патриаршей библиотеки, которая существовала еще, наверное, с 17 века, да, и синодальной библиотеки, которая в синодальное время существовала.
Нет, ну, Патриаршая библиотека и Синодальная библиотека – это одна и та же библиотека, ну, в Москве.
Да, но одна кончился Патриарший период, начался Синодальная библиотека.
Ну, с началом нового Патриаршего периода она получила тоже ненадолго наименование Патриаршей. Но недолго это продолжалось, поскольку...
А где, кстати, она тогда располагалась?
В Кремле.
В Кремле, да.
Да, и, в общем-то, она состояла из очень ценного фонда славянских греческих рукописей, из старопечатных книг, собранных еще в первый Патриарший период, так скажем, и в синодальный период тоже как-то пополнявшийся. Этот фонд находится в Государственном историческом музее. Он там описан, доступен, там все это есть. А более поздняя часть синодальной библиотеки, она не была очень богатой. Там были книги, необходимые для работы с рукописями, то есть какие-то там подборки там патрологии, там какие-то справочные книги.
То есть это был такой церковный, утилитарный вполне подбор.
Да. Там же была, судя по всему, подборка книг по христианскому Востоку на разных языках. Ну, даже трудно сказать, что там еще было, потому что вот эта поздняя часть, все, что за рамками вот этих фондов рукописей и старопечатных книг, которые сохранились почти без потерь.
И с соответствующими описями.
Да, разумеется, да. А вот что было там еще, и, ну, это надо смотреть документы той эпохи, как все это передавалось. Часть в библиотеке ГИМА, часть в публичной исторической библиотеке, и часть просто, ну, разошлась так бесхозно, так скажем. Даже несколько книг нам вернули из исторической библиотеки со штампами, ну, у них там были дублеты уже много лет назад.
Мне кажется, что я и в Ленинке видела с подобными штампами. Со штампами библиотеки?
Да. Возможно, возможно.
Ну, скорее всего, ну, они, естественно, их не может там не быть.
Это книги попали в госфонд и разошлись по государственным учреждениям. Еще печальнее была судьба библиотеки Святейшего Синода в Петербурге. Там была такая библиотека, тоже была, она была совершенно другого рода. Она как раз была не богата старинными рукописями и старопечатными книгами. Да. Там был фонд рукописей, и он сохранился в Петербурге. А он, ну, ни в какое сравнение не идет с Синодальной библиотекой в Москве. Но зато это была библиотека, которая регулярно собиралась во второй половине XIX века и в начале XX, получая все экземпляры, прошедшие духовную цензуру. То есть все...
То есть буквально вот вплоть до душеспасительных брошюрок.
Да.
Вот именно для народа.
Да, все, что проходило духовную цензуру, духовная цензура не была упразднена и после манифеста о веротерпимости. Она осуществлялась до, в общем-то, 17-го года. Все, что проходило через комитет духовной цензуры синодальный, все откладывалось в библиотеке Святейшего Синода. И поэтому она уже к началу XX века была очень интересная.
Разбухшая, я бы даже сказала.
Да, да, да. Там ну, были, ну, так, по предварительной оценке, потому что, ну, порядка 100 тысяч документов.
Единиц хранения. Единиц
хранения, да. То есть... И она, конечно, была совершенно разорена, тоже попала в госфонд, и часть библиотеки Академии наук, филиалом которой была библиотека Музея истории, религии и атеизма в Казанском соборе. Ну, и часть просто...
Часть, наверное, в Некрасовку ушла какая-то.
Салтыковка.
Ой, да, Салтыковка.
Знаете, том... сейчас тут важное уточнение. Мы сейчас говорим о разных библиотеках. Некрасовка, Салтыковка, Иностранка, Ленинка. Ну, ладно, Ленинку все знают, хотя бы по станции метро библиотека имени Ленина. Но мы все-таки вещаем в разных городах России, где вот эти сокращения и вот эти милые нашему сердцу наименования вроде Некрасовки... А Некрасовка моему сердцу близка, она рядом с домом находится.
Я хотела спросить, но ведь при основании Московской, вот уже синодальной библиотеки новейшего периода, да, не шло речи о том, что этой библиотеке вернут...
Нет, нет, конечно, до сих пор не идет.
Вернут награбленное.
Нет, ну это
ну, совершенно... Я прошу прощения, распределенное по государственным фондам.
Да, нет, ну это было бы, наверное, наивно полагать, наивно, что ну, можно конечно, взять да. на хранение... крупные фонды рукописи, никому еще не вернули фонды рукописи, кроме, кстати, или там старопечатных книг, кроме, по-моему, монастыря в Печорах, там, поскольку их библиотека хранилась в Тарту, то угу. в силу...
Там закон о реституции.
Да, в силу да, реституции Прибалтийской, угу. они успели получить библиотеку, то, что от нее осталось, ну, там значительная часть осталась, потому что библиотека в Тарту, то есть библиотека императорского юрийского университета, бывшая...
Дербского.
Дербского. Ну, она юрийского, ну, да, да, в последние годы перед революцией. Так вот, она тоже имела какие-то в советское время какие-то манипуляции там проводила, поскольку мы знаем, что часть книг со штампами монастыря Печерского были проданы. Попросту сказать, по книгообмену, опять же, ушли...
За рубеж.
За рубеж, угу. да, за рубеж и в другие места. Как, собственно, кстати, библиотека... Святейшего Синода отчасти выставлялась в той части, которую можно продать. Но ясно, что какие-то брошюрки душеспасительные продать трудно. А то, что можно продать, выставлялось через межкнигу на торге, и было продано. И довольно приличное собрание хранится в Германии, в Эрлангенском университете. Более 5000 книг со штампами в библиотеке хранится отдельно, в отдельной комнате.
Ну вот... так сказать, вследствие вот этой вот ситуации вам и пришлось сражаться с сотрудниками
ну, да,
Ленинской
но мы
библиотеки
договорились, потому
и собирать
что
фонды они... синодальной библиотеки да. везде, где это возможно.
Они говорили, у нас право, а мы говорили, да у вас и так все есть.
И зачем вам все это надо?
Да, и кроме того, это же церковное было когда-то там, да. И мы с ними договорились так, что все, собственно, имеющее отношение к православной церкви, мы забираем себе, а литературу, как бы сказать, общего характера и имеющую отношение к другим конфессиям и другим религиям, они забирают себе.
Настольная книга атеиста, это вот...
Это им, да, им. Но mm-hmm. другое дело, что они вот этого добра много и не взяли.
Так то это есть... было отпечатано миллионными тиражами.
Да-да.
Другой вопрос, что есть какие-то вещи, с которыми, которые имеют непосредственное отношение к православию, и с которыми очень не хочется расставаться, потому что это библиографическая редкость и ценность.
Нет, конечно, для истории церкви как раз представляют интерес те издания атеистической эпохи, в которых речь идет о конкретных местах, о конкретных храмах, о конкретных лицах. То есть они являются, ну, конечно, не очень достоверными источниками.
Но тем не менее источниками.
Но источниками, которые все-таки документируют эпоху. То есть какая-нибудь брошюрка о том, как хорошо был перестроен какой-нибудь там Петрозаводский собор –
Под хлебозавод?
Нет, он был перестроен под столовую.
А, под столовую.
Под столовую.
А лучше всего у нас умели перестраивать, и этим действительно гордились, под концертные залы. Вот, например, Полоцкий собор был действительно гордостью.
Да, и в этих брошюрках начала 30-х годов и середины 30-х годов как раз есть хорошие фотографии, ну, не хорошие по качеству, но любопытные фотографии, что было раньше, как все ужасно выглядело до того, как там был собор, то есть до того, как перестал существовать собор.
И золотые купола там кому-то, черный глаз слепили.
Ужасные иконостасы.
Да, и фотографии, как все прекрасно стало после. Вот эти виды, так сказать, иногда даже и в процессе что-то снимался. Но это же довольно любопытные...
И этих фотографий уже нигде нельзя было найти.
Разумеется.
Уже к тому времени, конечно.
Уже и сейчас их только в этих брошюрках можно... То есть эти брошюрки советской эпохи являются... Но таких брошюр являются необходимым источником. Но таких было немного. В основном же писали всякую ерунду такую... Общие слова, и там, а вот конкретный такой кривеческий материал выдавали все-таки достаточно.
И вообще эти брошюры, я так полагаю, они были бедны иллюстративным материалом.
Ну, нет, ну были такие. Но их вот относительно немного среди всей этой эстетической литературы. Такие к нам отчасти попали все-таки.
У нас сейчас небольшой перерыв. Мы продолжим этот разговор через минуту с протоиереем Александром Троицким, главным библиографом Синодальной библиотеки. Это совместный проект «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз Веры и Люди». Ксения Толоконникова, директор музея, и Алексей Пичугин. Через минуту снова все в этой студии.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, вы слушаете совместный проект «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз Вера и Люди». Директор этого музея, как всегда, в этой студии Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Еще раз, да, добрый вечер. Я Алексей Пичугин. Наш гость, протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки.
Да, и мы вспоминаем о том времени, когда в 89-м, да, батюшка, это было году, в 89-м году вы пришли таким легальным мародером в умирающую библиотеку умирающего совета по делам религии. А каков был состав этой библиотеки к тому моменту, когда вы ее застали? Вот очень интересно, из чего была составлена библиотека?
Там в основном...
Учреждение.
В основном нам достались. Именно в силу того, что мы... сферы влияния разграничили с Российской государственной библиотекой, которые забрали универсальную библиотеку, ну, они забрали там, не знаю, Брагауза, Советскую энциклопедию, там, забрали такие общую часть, и отчасти атеистическую литературу, и довольно большое количество книг там было на арабском языке, мусульманских, там было что-то такое, что нам было не очень понятно. То есть какое-то количество мусульманской, иудейской литературы там тоже было. И нам это не досталось ни в какой степени.
Ну, собственно, вы и не стремились этим завладеть.
Мы не стремились, да, этим завладеть. Мы как раз вот приняли такое решение, что они берут то, что нам не нужно, а мы берем то, что мы хотим взять. Переписали все, что мы там забирали. Самое интересное, тоже такая интересная деталь. Там не было, не нашлось чистой бумаги. Ну, понимаете, такое время такое тяжелое было.
С бумагой в стране напряженка.
Напряженка была, да. И мы вот эти списки передаваемых книг писали на бланках, которые там нашли в изобилии. И они, с одной стороны, были абсолютно чистые. А на другой стороне был написан бланк учета исходящих шифрограмм.
А у вас сохранились эти списки?
Да, где-то они хранятся, да.
Они сами уже по себе представляют собой.
Отдайте нам в музей.
Да. Это же любопытный факт, конечно. Понимаете, вот чем занимался Совет по делам религии? Они учитывали исходящие шифрограммы. Да, ну вот книг... иммигрантских там было ничтожно мало.
А почему, кстати говоря? Ведь, казалось бы, это все должно было поступать туда и там оседать. Ведь это же изымалось в огромных количествах, ну, в условно
Но дело в том, что они сами этой литературы, видимо, боялись. Потому что как раз, когда я смотрел документы в Неополимовском переулке, разбросанные, то я нашел, во-первых, вот эти янтарные книги, в которых фиксировался приход и уход разных документов в библиотеку. А кроме того, нашел папку отдельную по библиотеке с документами такого рода. Библиотекарь пишет на имя председателя комитета, председателя совета, то есть самого Краедова, такую докладную записку, чтобы он разрешил уничтожить вредную литературу.
И прилагает список.
Резолюция есть его. Да, и список, естественно, поскольку эта резолюция должна была по всем инструкциям быть уничтожена так, чтобы ее дальнейшее использование было невозможным, то очевидцы этого уничтожения там все расписались. Что они уничтожили? Полный комплект Бердяевского журнала «Путь» и другие издания «Имки Пресс». Вопрос, а как они попали, собственно, в сайт по делам религии? Очень просто они туда попали. Дело в том, что среди тех немногочисленных эмигрантских изданий, которые все-таки там сохранились, были совершенно несколько таких совершенно невинных зарубежных изданий, ну, например, там православные храмы Латгалии, изданные там в Риге, допустим, или в Двинске в 30-е годы. И несколько таких вот, ну, вот совершенно далеких от всякой идеологии изданий, кстати, редких, надо сказать, потому что как раз вот там книжку Бердяева сейчас найти нетрудно, а вот какую-нибудь такую вот местную книжку, изданную в Прибалтике, может быть, и гораздо труднее найти. Так вот, они вот там сохранились, и на них был наклеен ярлык «Дар Имки Пресс библиотеки Московской духовной академии». То есть во время оттепели, там, в 50-е годы, когда вроде как появилась возможность что-то передавать, как им казалось, конечно.
Я думаю, что такое. Это как-то связано было с 57-м годом.
Кстати, может быть, да.
С фестивалем молодежи и студентов.
Вот это я не знаю.
Приезжали же наверняка сомневаюсь. Имковцы.
Возможно.
Давайте объясним, что такое Имка. Имка Пресс, может быть, кому-то и знакомо по выходным данным книг. Но вообще это молодежная христианская ассоциация международная, да. Знаменитая, которая существовала, существует, продолжает существовать. Есть в России отделение.
Да, и которое... поддерживала, то есть имела русское издательство в Париже.
И книжечки имковские, они были, конечно, таким предметом вожделения нескольких поколений
у меня есть имковские советского читателя.
Да, первое издание было действительно там издано.
Они издавали вовсе не только религиозную литературу.
Не только. Они издавали, конечно, художественную литературу и иммигрантских авторов в огромном количестве.
У меня был Ходосевич имковский.
Да, в огромном количестве издавали. Они, собственно, поддерживали материально иммигрантских писателей, которые получали гонорары именно вот за свои книги.
Там. А сейчас существует издательство?
Да, оно все существует, но не лучший период переживает. Они же издавали журнал «Вестник РСХД», ну, известный.
У вас там лежит, вот мы когда к вам заходили в библиотеку.
Да, у нас есть. Да, так вот, они подготовили комплект изданий, причем не только своих, заметим, потому что «Путь» издавался не допустим, ими, а вот какие-то еще книги, вот, например, те же «Храмы Латгалии», вовсе не имели никакого отношения к «Имке». И они подготовили какую-то представительную подборку иммигрантской печати и пытались передать официально
Московскую духовную академию.
Ясно, что все это, абсолютно все, осело в Совете по делам религии.
То есть они пытались это передать через Совет по делам
религии? Неизвестно, через кого они пытались передать, но те компетентные органы, которые это все изъяли, передали именно туда. Так вот, и там это все какое-то время лежало, и некоторые книги, как видим, даже остались невинные.
А как те, вот которые... храмы Латгалии,
да,
например.
Да. А какие-то признанные вредными религиозные издания, в частности, «Религиозная философия» и журнал «Путь», были уничтожены.
Ну вот как это интересно, вся религиозная философия. Богословские труды вполне себе Лосского и Флоренского печатали.
Я думаю, что они не без труда их печатали. И каждый раз это была борьба, чтобы
Ну, это естественно, да, без этого
да,
никак.
Да, но в этом, собственно, был и смысл издания богословских трудов, но это уже другая тема, чтобы показать, что все печатается. Потому что найти их было довольно трудно здесь.
Найти было трудно, их же крошечным тиражом издавали. Да, там да. Первые выпуски, тираж 2000 экземпляров, 3000 экземпляров.
Это сейчас он кажется большим.
Да, а по советским меркам
он был ничтожен. Да, это верно. Так вот, и вот, вот эти документы как раз показывают, насколько боялись зарубежных изданий даже чиновники Совета по делам религии. То есть они боялись их у себя хранить.
То есть это сродни какому-то мистическому, на самом деле, ужасу.
Ну, знаете, вот какие-то шифрограммы они там рассылали и хранили, так скажем, со всякими секретными сведениями о преследовании за веру, так скажем.
Ну, чем что занимался? Они за самих себя боялись, что эти книги, лежа где-нибудь там в подвале, их растлят на
родственные? Ну, нет, почему? Кто-нибудь донесет, что они хранят такое вот...
Но им по должности положено всем этим.
Кто-нибудь заберет себе, а потом кто-нибудь на кого-нибудь донесет, у того при обыске найдут, а потом проследят.
Да нет, путь. Ну, я не знаю, что они боялись, но это внушало, конечно, страх. Это само наличие таких книг даже в такой вот ведомственной
в компетентном учреждении.
В компетентном учреждении, да. Но это вот такой любопытный факт той эпохи. И поэтому эмигрантских книг было немного.
То есть большая часть... иммигрантских изданий, которые к ним попадали, была уничтожена.
Разумеется, просто. Да. Угу. Они их уничтожали просто. Я думаю, что они уничтожали не только иммигрантские. Они просто, судя по инвентарным книгам, они все время что-то покупали и что-то списывали. Покупали и списывали. Для чего они это делали? Ну, трудно сказать. Ну, план, видимо, был какой-то по покупке и по списыванию.
Да. Да.
Угу. Но нельзя же, так сказать, занимать полки казенного учреждения всякими книгами. Надо их, да, и списывать. Вот такая вот была такая вот книжная мясорубка такая там была. Да, но все-таки очень много осталось хороших книг. Ну, там, причем это, опять же, книги были из того же Госфонда религиозного содержания, перераспределенные при советской власти. Там, например, есть книги, которые принадлежали митрополиту Вениамину Петроградскому. Казанскому.
Казанскому.
Казанскому. Это его фамилия Казанский,
да.
А по
да.
кафедре он был петроградский. Так вот, которого расстреляли по приговору суда.
Значит, библиотеку его должны были изъять...
С конфискацией имущества. Нет, но историки церковные говорят, что после расстрела его и его подельников... Минюст.
А его, надо напомнить нашим слушателям, митрополита Вениамина расстреляли. Это был один из первых, по-моему, открытых процессов
да.
по делу церковников. Это было связано с изъятием ценностей.
В 22-м году.
Да, в 22-м году с изъятием ценностей в связи с голодом в Поволжье. Да.
Да. Так вот, расстреляли тогда четверых. Все они сейчас прославлены в лике святых. Так вот, поскольку их расстреляли с конфискацией имущества, то имущество отошло Минфину, а Минюст обратился в Минфин с просьбой компенсировать из этого имущества судебные издержки. То есть, ну, это, знаете, такая вот практика. Когда...
Да-да, это обычная практика.
Казнимый человек должен
да,
заплатить
да,
за верёвку.
Да-да-да.
Да, так вот, в данном случае их расстреляли, но вот стоимость этого всего судилища и приведение приговора в исполнение была возложена на самих расстрелянных. И из их имущество нужно было как-то его частично как-то реализовать и восполнить убытки Минюста.
Понесенные
при этом судилище. Это вот, но это не имеет прямого отношения к книгам, а интересно, что книги, его в частности, были проштампованы, причем проштампованы явно посмертно, потому что там, ну, такая советская эстетика этих штампов, и с книгами митрополита Вениамина. Там, это явно его, потому что на одной из книг просто дарственная надпись ему, еще дореволюционная. То есть никакого другого митрополита Вениамина тут нельзя заподозрить в том, что это были книги. Так вот, вот его книги, в том числе и с автографами авторов, поднесенные, отчасти были вот в библиотеке Совета по делам религии, но они, конечно, рассеяны были в других местах.
А сейчас вот то, что было там, оно находится в Синодальной библиотеке, ну, то, да, что принадлежало митрополиту Вениамину.
Ну, там не, все, их все было там 2-3, может быть, митрополиту Вениамину, но там таким же образом туда попали и многие другие книги. И, конечно, я подозреваю, что многие не имели на себя никаких помет, которые, по которым можно было отождествить, как они куда попадали. Но вот отовсюду собраны книги с разными печатями. Ну и, конечно, все они были украшены печатями библиотеки Совета по делам религии. И надо сказать, что это за всю мою такую книжную жизнь я только один раз встретил в продаже книгу с таким штампом, которая заведомо не от нас туда попала, так скажем, которую, видимо, ну, украли там еще до того, как...
Все это развалилось.
Все это развалилось, да. Ну, кто-то зачитал там что-то такое. Вот, то есть эта библиотека, в общем-то, она не попала на книжный рынок, так скажем.
Ну, а потом все-таки в конце 80-х это такое странное было время. Я вот почему вспомнила о Некрасовке. Некрасовская библиотека, которая сейчас, Лёш, ты правильно сказала, она рядом с тобой, там на Бауманской находится,
знаю, да,
она раньше находилась рядом с Литинститутом. И мне мои предшественники по Литинституту рассказывали, что в конце 80-х годов просто проходил слух по институту, Некрасовка выбрасывает старые журналы. Они выносили там какую-то «Красную новь», там что-то еще такое совершенно уже ветхое, разваливающееся, и студенческое братье брела туда и уносила связки. Вполне возможно, что и здесь могло быть что-то такое.
Нет, ну в Москве в те годы погибло немало библиотек, надо прямо сказать, в том числе и академических, которые... Ну, просто были централизованным порядком свезены там в Унион, где потом пожар был, как вы знаете.
Мне приходилось покупать у букинистов, вот, например, у меня есть собрание блок, которые я не знаю, из какой библиотеки, потому что штампы зачищены лезвием.
И уже никак вообще, то есть настолько вычищены.
Причем не только на первой, но и на 17-й странице.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки.
Ну, в частности, погибла библиотека «Дом научного атеизма» на улице Воровского.
Вот это жаль, вот это правда очень жаль, а если
жаль.
Словами
а знает,
Избора что... говорить.
А кто знает, что там могло быть? Ну, хотя,
наверное, а мы знаем, что
есть,
там могло
да?
быть.
Каталоги остались.
Там история такая. Я там никогда не был, к сожалению. Это, я считаю, большим упущением, потому что надо было, конечно, пойти, записаться, а потом, ну, как-то отследить, куда все это делось. Но эта библиотека была, ну, просто безжалостно расхищена, а все, что осталось советское, вот, атеистическая часть, вынесена на помойку. Это тоже факт такой, зафиксированный очевидцами. Но последним из этой библиотеки утащили каталог систематически. И на основании этого каталога одно академическое учреждение пыталось издать библиографию, такую религиоведческую библиографию. Но вышел, к сожалению, только один том из задуманных, по-моему, 5. Вот эта книжечка, вышедшая, содержит описание книг и статей, поскольку там был хороший систематический каталог, где были расписаны статьи из журналов и сборников.
В том числе и журнал «Наука и религия», вот это вот все, да?
Нет, в том числе из дореволюционных.
А, и дореволюционных.
Из дореволюционных церковных изданий. «Науки и религии» я не помню. Дело в том, что поскольку все это уже в 90-е годы издавалось, ну, так скажем, вполне добропорядочными людьми, они эту марксистскую составляющую просто выкинули. Ясно, что всякий систематический каталог в библиотеке научного тезиса должен был начинаться с библиографии, с описания документов, классиков, изма о религии. Но это, поскольку никого не интересовало, это и так было издано более чем достаточно за всю советскую эпоху, они все это выкинули, оставили только то, что относилось, собственно, к религиозным изданиям, или к религиоведческим, по крайней мере. И это довольно любопытная библиография, она есть, доступна, и видно по тому, что там напечатано, видно, какие, насколько это была любопытная, хорошо подобранная библиотека.
Да, очень жаль, что она пропала.
Она пропала, угу, бесследно.
Ну, это да, это вы правы. Это, к сожалению, очень частая история для рубежа 80-х, 80-х, 90-х годов. И это мы говорим только о Москве. А сколько погибло собраний в провинции, это даже не счесть.
Но некоторые были все-таки спасены. Ну, например, одно из первых поступлений, кстати, к нам в библиотеку, это книги, переданные из Петербурга, из тогда еще Ленинграда, из Музея истории религии и атеизма, из Казанского собора в конце 80-х годов. Ликвидировался Музей атеизма в Ставрополе.
И это тоже все.
И эта библиотека была все-таки не выкинута, как на Гончарной улице. Она же улица там, Володарского или кого-то. Володарского. Она была привезена в Центральный музей, но поскольку там уже была своя богатая библиотека, она, кстати, существует до сих пор, там все сохранилось хорошо, к счастью, то они ее, как состоящую преимущественно из дублетов, отдали нам. И вот несколько сот томов, в основном дореволюционных, со штампами Ставропольской духовной семинарии дореволюционными, из библиотеки атеистического музея в Ставрополе. Это был тоже, вот, был одним из первых таких тоже
пополнений,
еще до библиотеки Ставропольской религии. Вот, тоже такой любопытный факт. То есть какие-то заинтересованные люди пытались что-то там сохранить или куда-то передать, избавиться по акту от имущества. А где-то они это сделать не успели, и там очень много всего было расхищено или там просто уничтожено.
Мы, к сожалению, приближаемся уже к концу нашего разговора. Я вот хотела спросить, вы назвали некоторые такие источники, да, из которых к вам текли ручьи вот этих книжных собраний, а из каких еще колодцев черпалось это все?
Надо сказать, что из дублетного фонда Российской государственной библиотеки мы в те годы книг не брали, только потому, что там активно работали наши коллеги из других библиотек. То есть там из той же Московской духовной академии отбирали свои, потому что их библиотека попала туда.
Да-да, вот, кстати, просто книг с их штампами очень много.
Их очень много, да, везде, там, да, в повсеместно, да. Угу. Конечно, это была все-таки богатейшая библиотека, и она целиком, она какое-то время там сохранялась в Сергиево Посаде, как филиал библиотеки Румянцевского музея в 20-30-е годы. Ну, а потом была вывезена и вот попала частично в Климентовку, где был вот этот большой склад в Климентовской церкви.
Ну, та, которую метро, да, Третьяковская, да, знаменитая.
Климента Папы Римского.
Да. Там были стеллажи до потолка. Да.
А говорили, что перед тем, как ее вернули церкви, ну, вернее, церкви ее довольно давно вернули, а перед тем, как начать глобальную реставрацию, вывозили оттуда очень долго.
Да нет, ну как, они просто вывели все на склад, на новое место какое-то.
Ну, кстати, переезд в библиотеки сродни пожару. Конечно,
нет, но
слово пожар в библиотеку сложно.
Не-не-не, ты давай.
Да. А, но вы же переехали в Андреевский монастырь в какой-то момент.
Мы переехали в Андреевский монастырь к 94-му году.
А с чем был связан переезд там?
Ну, потому что в Данилове просто не было места разворачиваться.
Уже.
Там было тесно, да, очень.
И Андреевский, он такой маленький-маленький монастырь.
Это вам кажется маленьким, но все-таки тут есть для библиотеки было вполне достаточно помещений по тому времени. гораздо больше, чем на одном этаже больничного корпуса.
Данилова монастыря.
Ну, да, логично, конечно.
Да еще не полный это был этаж, там было всего галерея небольших комнат и одна большая комната. Да. Там, кстати, сейчас библиотека монастыря в этом помещении находится.
То есть преемственность таким образом сохранена вполне.
Сохранена, да.
Да, помещение.
А где находились библиотеки, ну, вернее, находилась библиотека патриаршей синодальная впоследствии?
Которая была в Кремле?
А, она в Кремле, база в Кремле.
Трудно сказать, но где-то...
И при этом она никогда не переезжала в Петербург
нет,
она в 18 веке с устройством там синода.
Нет. В Петербурге была другая библиотека. При Синоде была совершенно другая библиотека.
И они, да, понятно.
А у меня почему-то так вот... Мне все время казалось логичным ее совмещать. Вот у меня она в уме совмещалась с синодальной типографией на Никольской улице. Вот я думала, что
у
библиотека...
Меня тоже,
вот
да.
Там же и библиотека, наверное. Хотя почему, не знаю. Даже у меня вопроса не возникало, и я никогда не думала, что она может находиться в другом месте.
У меня почему-то тоже...
Нет, было типографское собрание... Оно тоже есть, так скажем, это собрание тех рукописей и старопечатных книг, которые использовались при правке в синодальной типографии. Но синодальная типография – это не что иное, как московский печатный двор.
Ну да, конечно.
Да, и поэтому там, естественно...
Все, что необходимо для книжной справы, там имеется.
Экземпляры, то есть экземпляры с правкой, это очень как раз ценные экземпляры для истории книжной
Несомненно,
справы.
Несомненно, конечно.
И они, конечно, очень активно использовались всю эпоху синодальную для полемики с старообрядцами, ну и так далее, поскольку это вот книжная справа, и все, что ее касается, это такая была одна из ключевых тем такой вот, ну, славянской текстологии, текстологии богослужебных текстов и текстов священного писания.
А вот мне интересно, вот прошло сколько? 30 с лишним лет, да, с момента основания синодальной библиотеки. И как сейчас она функционирует? Во-первых, сколько там единиц хранения с того момента? А во-вторых, вот, например, насколько я понимаю, до сих пор существует правило, что в Российскую государственную библиотеку, бывшую Ленинку, издатель должен предоставить сколько там, сколько экземпляров? 2 экземпляра должен предоставить.
Нет, издатель... не 3 ли? И смотря какие издатели, какие издательства.
Да, зависит от типа документа. И передается не в библиотеку, а в книжную палату.
В книжную палату, точно, да. А вот мне интересно, вот с синодальной библиотекой действует подобное что-то? Я понимаю, что мы выходим за рамки темы, но тем не менее.
Разумеется, книжная палата, получив свои максимум 16 экземпляров документов, там зависит от типа документа, от языка документа, максимум там 16 экземпляров, но если там какой-нибудь... язык, не на русском языке, а в России, например, или это какое-нибудь мало, ну, или там малостраничное издание, или это газета, или еще что-то. Там другое количество экземпляров для каждого документа, для каждого типа документов свое количество. Так вот, они все это должны передать в книжную палату. А книжная палата, естественно, хранит у себя только один экземпляр. У них есть хранилище. Это как бы архив печати, который находится где-то под Можайском. Вот. И все остальное, все остальные экземпляры распределяются по библиотекам. Там есть некоторые.
А по вашей библиотеке рассылка. Тоже распределяются?
Нет, мы не входим в эту рассылку, естественно, поскольку там крупные универсальные библиотеки.
А вот, например, церковные издания. Все церковные издания непременно поступают в синодальную библиотеку?
Должны поступать.
Дело те, в том, которые что... с грифом?
Которые
или...
с грифом. Mm-hmm. Которые без грифа, естественно, не могут поступать сами собой. Если только будет на то воля, так сказать, их издателей или авторов, или каким-то образом библиотека ухитрится их заполучить.
А фильтр какой-то есть? Я написал православную книгу, и хочу вам ее передать. Вы ее примете?
Конечно, я написала очень любую. Православные стихи, целый огромный там том, например, и хочу их передать. Нет, это я не писала, я просто говорю к примеру.
Ну, к сожалению...
И там все слова с большой буквы.
Вот, к сожалению, такие книги, где все слова с большой буквы, к нам поступают в изобилии, как вы понимаете. Потому что...
отдельный фонд.
Потому что, во-первых...
Когда-нибудь они станут ценным материалом для исследователя.
Я надеюсь, да. Но пока что они так вот, ну, поступают, в общем, поступают.
Восстановим отношение к книге.
Так они поступают по двум причинам. Во-первых, авторы любят писать на библиотеку, действительно, они это любят, такого рода литературу. А кроме того, они имеют привычку посылать в другие церковные учреждения, центральные. А те, в свою очередь, передают их нам. И поэтому, если автор разослал стихи по нескольким адресам, то не исключено, что они соберутся, эти экземпляры, у нас. Да, но, к счастью, помимо такого вот стихийного творчества, все-таки есть и научные издания, которые автор присылают. Потом какое-то время были в рассылке по библиотекам книг, получивших поддержку РГНФ, то есть научного фонда или там каких-то грантов. В последнее время что-то не присылают по этой линии ничего. Но в последнее время книги, которые получили гриф издательского совета, или периодические издания, получившие гриф информационного отдела церковного, они должны передавать периодические издания непосредственно в Национальную библиотеку, а книжные издания в сам издательский совет. Причем такое должно достаточно значительное количество экземпляров, которые должны распределяться по
епархиальным библиотекам там.
Нет, не епархиальным, по библиотекам, крупным библиотекам, духовно-учебных заведений и центральную библиотеку.
Спасибо большое. Напомним, программа уже подошла к концу. Напомним, что в гостях сегодня был протоиерей Александр Троицкий, главный библиограф Синодальной библиотеки. Это совместный проект «Радио Вера» и Музея Советский Союз «Вера и люди», директор этого музея Ксения Толоконникова.
Да, добрый вечер еще раз, теперь уже в последний раз за сегодня.
Доброго вечера,
доброго
да.
вечера.
И Алексей Пичугин, по традиции напоминаем, что вы можете нам писать, предлагать темы, или какие-нибудь экспонаты в наш музей, или...
Или задавать вопросы.
Да. А со своей стороны info@radiovera.ru, со стороны музея...
podspudom@yandex.ru.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».